Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы театра и киноведа, эссеиста и историка Одессы Бориса Владимирского. Вообще поразительно. Смотрите, как мало видов искусств, в которых человек не мог при советской власти полноценно приобщиться. Но ведь литературу можно было раздобыть и читать.
Конечно.
Какая разница, каким шрифтом она набрана, да? Даже на фотографиях.
Репродукции.
Репродукции можно увидеть, хотя и черно-белые, но все-таки да. Вот музыку разве что, наверное...
Ну, Сева Новгородцев помогал что-то. Привозили пленки. А кино не было.
А кино не покажешь просто.
VCR-ы появились в конце 80-х годов. И я, кстати, создавал одну из первых в Одессе таких полулегальных видеотек. Я был при Одесском объединении молодежных клубов. Мы начали активно насматривать кино, жадно. Но здесь я могу показывать все. Я могу
построить... Здесь это в Америке.
Да. Здесь по эту сторону, да. По эту сторону, да. В Америке я могу сейчас. И я могу систематически строить курс. Если мы собираемся с моей публикой, скажем, там, один-два раза в месяц, то я только немым кино из недели в неделю занимался 5 лет с ними. От фильма к фильму. От страны к стране. От режиссера к режиссеру. Есть возможность.
И через 5 лет вы заговорили.
Оно наконец заговорило. Правда, возникла проблема, что те из наших стариков, кто с удовольствием, а у меня люди немолодые тоже ходят на мой клуб, те, которым с английским языком трудно, им приходится переводить теперь. Не мое кино, оно универсально. Приходится переводить. Но это цикл лекций. А кроме этого, у меня есть киноклубы тоже. Вот я уже сказал про гуглят моих, или были ребята помоложе, еще моложе, 20-летние. Я смотрю кино и обсуждаю. Я очень люблю разговаривать с людьми о кино.
Можно с людьми разговаривать о кино? Готовы люди к такому разговору?
Во-первых, кино как искусство для этого существует. Я думаю, что это одна из главных его целей, чтобы было о чем людям поговорить. Мне так кажется. Поэтому люди готовы разговаривать. Они хотят разговаривать. Они хотят слышать друг друга. Я даже у себя дома. Мы с женой когда-то устроили у себя дома... То есть мы почувствовали себя больше евреями в Соединенных Штатах, чем здесь. Мы не религиозные люди, но мы почувствовали себя в значительно большей степени евреями. И мы стали отмечать шаббат каждую пятницу. Ко мне приходят люди, у нас был открытый дом всегда. И приходит 15-20 человек каждую пятницу. Мы не ортодоксально, то есть мы зажигаем свечи, но не ортодоксально мы при этом смотрим кино каждую пятницу. И даже свои хотят разговаривать после этого. Мы сначала, там у нас субботний обед, потом мы смотрим кино на большом экране, там с прожектором, а потом мы пьем чай и обсуждаем картину. У людей есть эта потребность, Иван.
Как заставить людей обсуждать кино не как жизнь, а как искусство? Многие ли проклевываются, так сказать, на следующий этаж, на этаж искусства, и обсуждают это как произведение, как созданное, как миф, как неправду?
Это трудно. Это трудно. Но в этом смысл работы модератора, ведущего, моей работы, понимаете? Есть вещи еще более трудные. Я бы так сказал, Иван. Самое трудное в такого рода обсуждениях на протяжении, там, я вот этим занимаюсь уже 30 лет, да, почти. Самое трудное – научить людей слышать друг друга. Это уж там про искусство, не про искусство, это потом. А самое главное, чтобы людям было интересно друг друга слушать. Не только рассказать, чего я про это думаю, а услышать, что другие увидели.
А какие у вас приемы для этого?
Ну, иногда жесткие, авторитарные. Я работаю как регулировщик здесь, и люди нуждаются в такого, потому что иначе это хаос. Я работаю как регулировщик, устанавливаю какие-то правила игры.
Вы закидываете тему поначалу?
Нет. У меня традиционный вопрос первый после фильма, когда я его смотрю, я всегда задаю аудитории один и тот же вопрос. Не что вы думаете, я спрашиваю, что это было? Что это было? Каждый выходит из кинозала или от экрана отходит с другим опытом. Он увидел другое. Это неизбежно. И более того, я думаю, что нет в этом вопросе никакого на самом деле, как думают некоторые. А на самом деле, никакого на самом деле. На самом деле это сумма, монтаж десятков, сотен, тысяч разных проекций на каждого из смотрящих. И мне самому, как ведущему, безумно интересно услышать, что люди говорят и думают. Более того, я очень часто не знаю, как я буду завершать все это, как я буду монтировать. Это рождается в процессе того, как я слышу других. Как я возвращаю им то, что они сказали, соединяясь с тем, что сказали их оппоненты, то есть какую-то объемную картинку стараюсь выстроить.
А вот интересно, какое первое немое кино вы показываете, когда вы задумываете, что это будет цикл? «Прибытие поезда» или что-то гораздо более эмоциональное?
Я начинаю еще до, если это цикл, то это до «Прибытия поезда», это с Мейбриджа, это история изобретения кино, это первая еще, это оживающая фотография, по сути. Нет, но когда речь идет о немом кино, то ты рано или поздно доходишь до шедевров. И это не только Чаплин, это еще более, с моей точки зрения, если может быть более, но более сильное эмоциональное кино, это Дрейер, это «Страсти Жанны д'Арк». Конечно, кино, которое потрясает всех, кому его сегодня не показываешь. И люди говорят, как я этого не знал, не видел раньше.
99% людей, да. По-моему, не видели.
Как я не видел Дрейера?
Я принадлежу к этим 99%.
Вот, «Страсти Жанны д'Арк», конечно. Или «Абель Ганс». Вот там начинается необыкновенное эмоциональное кино. И мне, когда я обсуждаю, немое или звуковое, это все равно. Самое интересное не что люди думают по этому поводу, как они рассуждают по этому поводу. Мне нужно, чтобы прежде всего люди поделились друг с другом и со мной своим эмоциональным опытом. На что они резонировали в процессе просмотра. Мне нужен очень личный опыт. Это одно из главных правил игры. Есть там смешные правила, которые оставляют, там, говорить одновременно только по 4 человека. Когда подключается пятое, это уже шум. Что не бывает никакого на самом деле. Ну и так далее. Но очень важно, чтобы люди рассказывали о себе. Чтобы они не рассказывали мне о Камероне, о Михаиле Роме или там о Феллини Тарковском. Это придет, и это можно учить отдельно. Мне интереснее, что человек переживает, глядя Тарковского. Каждый. И каждый свое. И когда мы слышим и соотносим это одно с другим, это необыкновенно интересно. Я вам скажу, Иван, у меня появился в этом смысле совершенно новый и уникальный опыт. Это, скоро это, наверное, будет всеобщий, а я вот открываю для себя это. Я веду киноклуб по скайпу. У меня образовалась группа бостонских друзей. А Бостон – это другой конец Америки.
А человеческий тач, как же?
Вот тяжело без этого. Но я их вижу, они меня видят. Я вижу их, сидящих передо мной на экране. Они видят меня на большом экране. Конечно, 2-3 секунды опоздания там или 1 секунда, я не знаю. Но мы ведем разговор. Это труднее, конечно, чем вживую. Но это новый тоже для меня опыт. Я очень его ценю.
Это ваша силиконовая долина, вон что надумала.
Да, а это не я один. А там у нас был замечательный русскоязычный раввин такой, Авраам Флакс из Иерусалима. Он, к сожалению, уехал от нас. Он бывший, кстати говоря, инженер московский. Человек замечательно мыслящий, несмотря на свою религиозную ортодоксальность. Или, я бы даже сказал, не несмотря, а в сочетании с религиозной ортодоксальностью, мыслящий, открыто, умеющий вести диалог, удивительный совершенно персонаж. Его, мы его потеряли просто, он уехал от нас, он уехал в Иерусалим, и мы такую группу тоже дискуссионную с ним завели. И он сейчас по скайпу тоже какие-то ведет занятия из Иерусалима с Силиконовой долиной.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского.
Какие были случаи вот катарсиса, договаривания до каких-то высот и откровений? Бывали такие наиболее удачные сессии, да, обсуждений?
Да, бывали. Мне трудно сейчас, может быть, конкретные какие-то фильмы вспомнить, но совершенно замечательное обсуждение было, например, вокруг фильма Барри Левинсона «Авалон». американского фильма, одного из моих любимых, о судьбе евреев-эмигрантов в Америке на протяжении нескольких поколений. Где здесь катарсис возникает? Вообще возникает он там, где ты видишь самого себя. Катарсис – это опрокидывание сюжета и конфликта в твою собственную душу, когда ты понимаешь, что все это про тебя, что это не про какого-то там, значит, датского принца. Это все твое, и когда ты это в полной мере на себя надел и почувствовал, что ты обречен в философском и житейском смысле, да. Так же и с Авалоном. Это какое-то произошло у многих переоткрытие своих корней, я бы сказал, и своей ситуации в сегодняшнем американском мире, очень непростом, свободном по сравнению с нашей там советской прежней жизнью и очень цивилизованном, но, с другой стороны, очень трудно и сложно устроенном в плане социальных страт, религиозных страт. Америка – страна очень стратифицированная, необыкновенно стратифицированная. Там нужно принадлежать обязательно к какому-нибудь клубу. Ты белый или черный, или латино, ты республиканец или ты демократ, ты еврей или ты итальянец, ты за эту бейсбольную команду или за ту, обязательно ты какого... Идея плавильного котла – это мифология. Это мифология, не ставшая, так сказать, реальностью, с моей, очень, может быть, частной точки зрения.
Кстати, а почему с вашей частной точки зрения?
Не знаю. Не знаю почему, но идея оказалась во многом утопической. Во всяком случае, как я понимаю, с 60-х годов Америка отвернулась от этой идеи. Она пошла по пути мультикультурности или поликультурности, когда каждая из культур не должна сплавляться со всеми другими в единую американскую, а наоборот беречь и культивировать свою собственную особость.
Но, насколько я понимаю, это все удалось, это все совершенно бесконфликтно существует.
Насчет бесконфликтно это можно только издали, я не знаю, да. Реально, мы живем на вибростенде вообще в нашей американской жизни. Я вообще считаю, что Америка – это такой мировой вибростенд. Она обращается к проблемам, которые существуют во всем мире. И они вечные. Они решения не имеют такого, знаете, окончательного. Там про отношения рас, или про отношения людей разных сексуальных ориентаций, или про то, там, знаю, про деньги и романтизм. Это во всем мире есть. И люди мучаются, и головы ломают, и жизни убивают на это. И это вечные проблемы для европейцев, скажем. А Америка пытается эти проблемы решить, я бы сказал, таким практическим, юридическим образом. Американцы – люди юридического мышления, компромиссного юридического мышления. Они пытаются найти сегодняшнее, практическое, пускай плохое, временное, гадкое решение, но которое создаст некоторый компромисс между крайностями.
И сейчас не будет конфликта.
И сегодня оно минимально конфликтно окажется. Не конфликтно, а минимально. Но для того, чтобы создать это решение, страну колотит буквально. Поэтому, понимаете, вот, скажем, ситуация с абортами. Вот эта борьба. Pro-life и pro-choice. Вечная проблема, и она не может иметь однозначного и окончательного решения. Не может. Но американцы стараются, впереди планеты всей, стараются найти какое-то приемлемое, очень многих или почти всех не устраивающее решение, но это решение. Как сейчас там с реформой здравоохранения, например, точно так же бьются. Я с огромным уважением к этому отношусь. Причем к обеим сторонам в каждом из таких споров. К обеим сторонам, потому что это вибростенд своего рода, на котором Америка вырабатывает для всего мира такого рода практические, дающие возможность жить решения. Потому что иначе надо ложиться и рассматривать либо собственный пупок, либо звездный мир над собой в ощущении, что ничего решить нельзя, что все проблемы вечны и неразрешимы.
Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Черное море.
Борис, что вы думаете об эмиграции в целом, философски? Для чего она и к чему она в результате сведется? Ведь известно, что у эмиграции не бывает второго поколения. Второе поколение становится, ассимилируется абсолютно, и люди становятся там американцами, израильтянами, немцами, французами, в зависимости от того, куда семья уехала. Что будет дальше, когда, что называется, уедут все, кто хочет уехать? Диаспора сама собой уйдет, так сказать, в какой-то туманчик, в пар?
Трудные вопросы. Как говорят американцы в таких случаях, когда мне очень нравится эта формула, когда вам задают вопрос, и вы не знаете, что ответить, вы говорите «good question». Хороший вопрос. Это означает, я не знаю. Да. Конечно, я не знаю, но предположения у меня какие-то есть. Может быть, не второе, но третье поколение точно будут американцы. Как третье поколение наших бабушек и дедушек, там, друзей наших бабушек и дедушек, уехавших из России, сегодня они американцы. И они только помнят, что они уехали из Минска, Пинска, но где это на карте, никто не помнит, языка никто не знает.
Где-то в Польше.
Где-то в Польше, где-то в Литве, да. Сейчас генеалогия, правда, вошла в моду, ездят, ищут, просматривают мормонские архивы. Знаете, что мормоны сфотографировали все, что могли в белорусских, украинских архивах и в российских отчасти. Но понимаете, какая штука? У меня к этому особое персональное отношение, потому что я не могу говорить об эмиграции вообще. Здесь есть как бы два разных слоя эмиграции. Один, когда ты покидаешь метрополию, оставаясь, унося родину на подошвах своих ботинок. Я все-таки почувствовал себя в большей степени евреем в процессе всей своей этой личной истории, а это означает, почувствовал себя больше вечным жидом и вечным странником. Понимаете, я очень люблю все российское, на чем воспитан, и это мой язык русский, и это моя родина до известной степени, но я одновременно сейчас чувствую частью другого народа, одновременно, впервые в жизни, вот я лет 10-12, это со мной произошло, я почувствовал себя частью другого народа, который весь по этой планете разбросан, я почувствовал себя своим в Израиле, в не меньшей степени, чем я себя чувствую своим, скажем, там, в Одессе. А с другой стороны, я почувствовал, что я, наверное, в полной мере нигде не свой, в полной мере. Уже и в Москве не свой, уже и в Одессе не свой, это оставленные места. А в Америке я уже не стану своим в силу целого ряда обстоятельств. Дети, внуки, наверное. Я даже не могу это назвать эмиграцией, понимаете, Иван? Это что-то другое. Это вот эти вековые блуждания на меня обрушились тоже. Это история.
Когда ваши дети спрашивают, задают вам вопросы о России,
да,
о своей судьбе, о угу, своих корнях, вы отвечаете им «good question»? Или вы все-таки раскрываете скобки и даете серьезные глубокие ответы? Вообще, вы честны со своими детьми? Или вы мифолог?
Я честный мифолог, Иван, я честный мифолог. Мифология – вещь честная, если ты внутри нее живешь. А кто же нас вне мифа? То есть я честно излагаю им свой миф, я бы так сказал. Я не знаю, как оно на самом деле. И здесь тоже, я не знаю. Я думаю, что то, чем я живу, и то, что для меня свято, это моя персональная мифология. Я ею честно делюсь, и я хотел бы, чтобы дети ее переняли. А научно вот так рассказать, как оно на самом деле, я не знаю, я не могу. Я, наверное, не настолько глубокий социолог. Я не знаю, как это. Вот что я могу вам здесь ответить. Я пытаюсь рассказать детям, в большей степени старшему, поскольку он это чувствует, ему уже 36 лет, он уезжал 17-летним, он человек русской культуры во многом, он говорит уже с некоторым акцентом по-английски, от которого, наверное, никогда не избавится, хотя он профессор Корнельского университета, он преподает математику, у него успешная до известной степени карьера в Америке, но с ним про это говорить очень, как бы, можно глубоко, Это не значит, что мы всегда согласны. И очень часто, потому что у него уже есть своя мифология. У него есть своя американская мифология. Мы ему очень часто не сходимся в политических вопросах, скажем, в вопросах политики. Он человек академический, американский. Это значит, что он левее меня. Вот. У него взгляды более такие, значит... Хочу употребить слово «либеральные», но слово так много означает, что нелегко отказаться от собственного либерализма, чтобы отдать его весь детям. А младший, он приехал семилетним, он в значительно большей степени американец, в значительно большей степени, и с ним как-то так получилось, еще не пришел момент подробного и взаимопонятного глубокого разговора.
По какой линии он пошел?
О корнях. Он экономист. Он экономист, он работает в авиакомпании, он очень хороший человек и очень близкий мне, но как-то, вы знаете, он не проявляет особого интереса вот к российской своей предыстории. Не проявляет. Он умеет читать по-русски, но ему очень тяжело. Он не развивал в себе эту способность. Поэтому читает даже русские книжки, он читает их по-английски. Вы знаете, это очень распространенное явление вот в кругу людей, среди которых я живу там. Дети, которые вначале растут как американцы. Дети, которые отталкиваются от всего, что родители привезли в своем багаже.
Конечно, потому что не хочется быть чуждым.
Совершенно верно.
Белой вороной среди одноклассников.
Совершенно верно. Хочется быть американцем. Вдруг они в 20 с лишним лет, где-то в середине, там, 25-26, начинают понимать, что они принадлежат к этому клубу в Америке. Им хочется найти своих. Они общаются между собой по-английски. Но им хочется, чтобы это был круг с общим родительским опытом. Своим каким-то предопытом. И даже мой, Павлик, младший сын, это было с ним где-то в классе пятом. Значит, он прожил в Америке к этому времени где-то 4-5 лет. Он мне сказал, я его спросил, а почему ты не дружишь вот с этим мальчиком в своем классе? Меньше дружишь, чем с другими. Ты знаешь, папа сказал мне, он слишком американец.
Ух.
Да, это, может быть, и прошло, но я вижу это у 20-летних. Они ищут какую-то свою, они обнюхиваются, они ищут себе пару среди своих. Хотя это общение по-русски на английском языке. Это удивительная, парадоксальная совершенно такая ситуация. Поэтому я и говорю, что второе поколение не обязательно, оно уже совсем не иммигрантское. Скорее уже третье, я думаю. А второе, я вижу, еще многое сохраняет. Очень многое сохраняет. Они ездят с удовольствием, они приезжают в Москву или в Питер, они в восторге от театров, они в восторге от атмосферы московской или питерской. Правда, потом с удовольствием возвращаются домой в Сан-Франциско.
Часто ли вы бываете в России?
В России вовсе не часто. Я был только в 2001 году один раз на Булгаковской конференции, которую устраивала Мария Тамаровна Чудакова. Она меня вытащила на эту конференцию. Это был 2001 год, буквально за несколько недель до 11 сентября. Я вернулся. Это был другой мир, действительно, чем тот, в котором мы живем сейчас. А на Украине я был несколько раз. Я был в Одессе, я был в 94-м, я был в 2004-м, я был в 2007-м. И вот сейчас, после Праги, я снова буду в Одессе.
Привет Литературному музею.
Спасибо, это одно из тех мест, где я побываю в первую очередь, где работают люди, с которыми я работал вместе, которых я очень люблю. Этот музей уже немножечко, вот то, о чем я вам рассказывал, он немножечко устарел. Мы знаем больше, мы видим больше, мы ко многому относимся по-другому, и то, что казалось тогда великим прорывом и открытием, сегодня уже может выглядеть общеизвестным. Наверное, надо делать уже там что-то новое, но вот эта атмосфера прорыва и открытия, которой мы жили, она в людях осталась. Она создала целую генерацию вот одесской литературной интеллигенции. Не пишущих, а читающих и любящих литературу, и несущих литературное слово людей. И вот эту среду я очень люблю.
Спасибо, Борис.
Спасибо вам.
На этом мы заканчиваем программу «От Черного моря до Силиконовой долины». Гостем в пражской студии «Свободы» был кино- и театровед, эссеист и один из создателей Одесского литературного музея Борис Владимирский. Как раз на обратном пути из Калифорнии в родной город. По весне. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Ермолинская и ведущий Иван Толстой.
А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Вот каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город. В Одессу, мой солнечный город. У Черного моря, у Черного моря.
У меня в гостях